Я хотела подойти к постели, чтобы взять единственное оставшееся у меня средство для защиты — мой спасительный нож, но не могла дойти до изголовья и упала на колени, ухватившись руками за ножку кровати. Тогда я поняла, что я погибла. Фельтон страшно побледнел, и судорожная дрожь пробежала по всему телу его. «Всего ужаснее было то», — продолжала миледи взволнованным голосом, как будто чувствуя еще мучения, испытанные ею в ту страшную минуту. «Всего ужаснее то, что в этот раз я знала, что предстояло мне, что душа моя бодрствовала в уснувшем теле, что я все видела и слышала. Правда, что все это было как будто во сне, но это было тем ужаснее. Я видела, как лампа поднялась и оставила меня в темноте. Потом я услышала знакомый уже мне скрип. Я почувствовала инстинктивно, что кто-то приближается ко мне, говоря, что заблудившаяся в степях Америки также чувствует приближение змеи. Я хотела кричать, и, сделав чрезвычайное напряжение воли, я даже привстала, но тотчас же снова упала, и упала в объятия моего преследователя. «Скажите мне, кто был этот человек?» — спросил офицер. Миледи заметила, сколько страдания причиняла она Фельтону, останавливаясь на малейших подробностях своего рассказа. Но она не хотела избавить его от этой пытки. Чем глубже она затронет его сердце, тем вернее он будет мстить за нее. Она продолжала, как будто не слыхала вопроса. Или она думала, что не пришло еще время отвечать на него. Только на этот раз низкий преследователь мой имел дело не с бесчувственным трупом. Я уже сказала вам, что хотя все чувства мои были в помрачении, но все-таки я понимала угрожавшую мне опасность, и потому я боролась, сколько могла. И как я не была слаба, но сопротивление мое верно было продолжительно, потому что я слышала, как он сказал. «Негодные пуританки! Я знал, что палачам трудно справляться с ними, но не предполагал, что они так сильны против любовников». Увы, это отчаянное сопротивление не могло быть продолжительным. Я чувствовала, что силы мои истощились, и в этот раз негодный воспользовался не усыплением моим, а тем, что я упала в обморок. Фельтон слушал с глухим стоном, пот струился по гладкому лбу его, и скрытая под одеждой рука его терзала грудь. Когда я очнулась, первым делом моим было достать из-под подушки нож, которого я не могла достать прежде. Если он не послужил мне защитой, то мог послужить искуплением. Но когда я взяла нож, Фельтон, мне пришла ужасная мысль. Я поклялась рассказать вам все и сдержу клятву. Я обещала открыть вам всю истину и ничего не скрою от вас, если бы даже могла пострадать через это. Вам пришла мысль отомстить за себя этому человеку, не так ли? — спросил Фельтон. — Да, — сказала миледи. — Я знаю, что эта мысль была нехристианская, и ее внушил мне вечный враг души нашей, этот рыкающий лев, беспрестанно преследующий нас. И признаться ль вам, Фельтон, — продолжала миледи, как женщина, обвиняющая себя в преступлении, — эта мысль не покидала меня больше. За нее-то я теперь и наказана. «Продолжайте», — сказал Фельтон. «Я нетерпеливо хочу знать, как вы за себя отомстили». «О, я решилась отомстить как можно скорее, не сомневаясь, что он придет в следующую ночь. Днем мне нечего было бояться. Поэтому я за завтраком ела и пила, ничего не опасаясь. Я решилась за ужином притвориться, что ем, но ничего не есть, и потому должна была подкрепить себя утром, чтобы не чувствовать вечером голода». Я спрятала от завтрака только стакан воды, потому что жажда всего больше мучила меня, когда я оставалась в продолжении 2 суток без пищи. День прошел. Намерение мое сделалось еще тверже. Я старалась только, чтобы выражение лица не обнаружило затаенной мысли моей, потому что не сомневалась, что за мной наблюдают. Я так хорошо владела собой, что несколько раз даже улыбка показывалась на губах моих. «Боюсь сказать вам, Фельтон, какой мысли я улыбалась. Вы ужаснетесь». «Продолжайте, продолжайте», — сказал Фельтон. «Вы видите, я слушаю и желал бы скорее узнать все». Настал вечер. Все шло обыкновенным порядком. В темноте, как обыкновенно, подали ужин. Потом зажгли лампу, и я села за стол. Я съела только несколько плодов, сделала вид, что наливаю воды из графина, но выпила ту, которую оставила от завтрака. Подмен был сделан так искусно, что мои шпионы, если они были, не могли этого заметить. После ужина я притворилась, что на меня напало опять такое же усыпление, как накануне, но в этот раз как будто я изнемогла от усталости или освоилась с опасностью. Я дошла до кровати, сняла платье и легла. Я взяла нож и, притворившись спящей, судорожно сжимала его рукоятку. 2 часа прошло спокойно, и я начинала уже опасаться, что он не придет. Наконец, лампа тихо поднялась и исчезла в потолке. В комнате моей стало темно. Я напрягала зрение, чтобы, несмотря на темноту, видеть, что делается. Прошло около 10 минут. Я не слышала никакого звука, кроме биения собственного сердца. Я сильно желала, чтобы он пришел. Наконец, я услышала, как отворилась и затворилась дверь. Услышала шум шагов по мягкому ковру и, несмотря на темноту, увидела тень, приблизившуюся к моей кровати. «Скорее, скорее!» — сказал Фельтон. «Разве вы не видите, что каждое слово ваше жжет меня, как расплавленный свинец?» «Тогда», — продолжала миледи, — «я собрала все свои силы. Я вспомнила, что настал час мщения, или лучше сказать, правосудия. Я смотрела на себя, как на новую Юдифь. Я приготовилась поразить его ножом, и когда он подошел ко мне и протянул руку, отыскивая свою жертву, тогда я с криком горести и отчаяния поразила его в грудь. Но этот негодяй все предвидел. Грудь его была покрыта кольчугой, и нож скользнул по ней. «А-а-а!» — сказал он, схватив меня за руку и вырвав нож, так неудачно употребленный мною в дело. «Вы посягаете на жизнь мою, прекрасная пуританка. Это доказывает не только вашу ненависть ко мне, но и неблагодарность. Успокойтесь же, прекрасное дитя. Я думал, что вы уже смягчились. Я не такой тиран, чтобы стал удерживать женщину силой. Вы не любите меня. Я, по своей самонадеянности, до сих пор не терял надежды, что теперь я убедился, что нечего больше ждать. Завтра вы будете свободны. Я желала только того, чтобы он убил меня». «Берегитесь», — сказала я. «Мое освобождение будет вашим бесчестием». «Объясните мне это, прекрасная Сивилла». «Как только выйду отсюда, я расскажу все. Расскажу, что вы употребили против меня насилие и держали меня взаперти. Я укажу всем на этот дворец низости. Хотя общественное положение ваше высоко, милорд, но трепещите. Над вами есть король, а выше короля есть бог». Хотя преследователь мой, казалось, умел владеть собой, но он не мог скрыть своего гнева. Я не могла видеть выражение лица его, но чувствовала, как задрожала его рука, на которую я опиралась своей рукой.
«В таком случае вы не выйдете отсюда», — сказал он.
«Хорошо», — вскричала я. «В таком случае место пытки будет служить мне могилой. Хорошо, я умру здесь, и вы увидите, что привидение, которое будет являться вам и упрекать вас, страшнее живого человека.
У вас не будет никакого оружия».
«Есть одно оружие, которое доступно каждому, у кого достанет мужество, чтобы воспользоваться им. Я уморю себя голодом».
«Не лучше ли мир, чем подобная война?» — сказал негодяй. «Я немедленно возвращу вам свободу. Провозглашу вас добродетельнейшую из женщин и назову Лукрецией Англии.
А я назову вас Секстом. Я обвиню вас перед людьми, как обвинила перед Богом. И если нужно будет подтвердить мое обвинение кровью, я сделаю это как Лукреция».
«А, это другое дело», — сказал враг мой насмешливо. «Впрочем, вам здесь хорошо. Вы ни в чем не будете иметь недостатка, и если уморите себя голодом, то сами будете виноваты». Сказав это, он ушел. Я слышала, как затворилась дверь и осталась одна. Признаюсь, что я страдала не столько от огорчения, как от стыда, что не могла отомстить за себя. Он сдержал слово. Прошел следующий день и ночь, и я его не видала. Но я также сдержала слово. Я не ела и не пила. Я решилась умереть с голоду, как сказала ему. Я провела день и ночь в молитве, надеясь, что Бог простит мне самоубийство. На вторую ночь дверь отворилась. Я лежала на полу. Силы мои начинали ослабевать. Услышав шум, я приподнялась и оперлась на локоть. «Ну что?» — сказал мне ужасный голос, которого я не могла не узнать. «Успокоились ли вы? Согласны ли заплатить за свободу обещанием сохранить нашу тайну? Послушайте, я добрый человек, и хотя не люблю пуритан, но отдаю им справедливость, так же, как и пуританкам, когда они хорошенькие. Поклянитесь же мне в молчании, больше я от вас ничего не потребую».
«Поклясться?» — вскричала я, вставая. При этом отвратительном голосе силы мои возвратились. «Поклясться? Клянусь, что никакое обещание, никакая угроза, никакая пытка не зажмет мне рта. Клянусь, что везде обвиню вас как убийцу, как похитителя чести, как низкого человека. Клянусь, что если я когда-нибудь выйду отсюда, то буду просить мщения против вас у всего человечества».
«Берегитесь», — сказал он таким грозным голосом, какого я еще не слыхала. «У меня есть средства, которые я употреблю только в случае крайности, чтобы зажать вам рот, или, по крайней мере, не допустить, чтобы вам поверили».
Собрав последние силы, я в ответ ему захохотала. Он понял, что с этих пор между нами началась вечная, смертельная вражда.
«Послушайте», — сказал он, — «я даю вам еще остаток этой ночи и завтрашний день для размышления. Обещайте мне сохранить нашу тайну. Тогда богатство, уважение, даже почести будут окружать вас. Если же вы будете угрожать мне доносом, то я предам вас позору».
«Вы?» — сказала я. «Вы?»
«Вечному, неизгладимому позору».
«Вы?» — повторила я. «О, Фельтон, я думала, что он с ума сошел».
«Да, я!» — сказал он.
«Ах, оставьте меня, уйдите!» — сказала я. «Если не хотите, чтобы я при вас разбила себе голову об стену».
«Хорошо», — сказал он. «До завтрашнего вечера».
«До завтрашнего вечера», — отвечала я, падая и кусая ковер в бешенстве. Фельтон оперся на стул, и миледи с адской радостью видела, что он, может быть, лишится сил прежде окончания рассказа.